Глава 16. Борьба богов и титанов. Греция около 1400-1200 годов. В мире много сил великих, но сильнее человека нет на свете ничего. Софокл. Появление Зевса и олимпийских богов не было простой заменой природных хтонических божеств божествами племенными. Новый пантеон знаменовал важнейший этап греческой религиозной истории. Человекообразные олимпийцы свидетельствовали о том, что люди постигли в мироздании нечто большее, чем вековечную игру сексуальных сил, иррациональных стихий или темное неосознанное томление производящей мощи. Разум в образе совершенного человеческого существа засиял среди клубящихся туч первобытной ночи. Бог лазурного сияния, бог подобной молнии, пронизывающий мрак, является в лице промыслителя Зевса. Это рождение нового, более просветленного, древнего религиозного сознания запечатлелось в знаменитом мифе о титаномахии, борьбе богов и титанов. Подобно тому, как древний Израиль в своей священной письменности пользовался некоторыми элементами вавилонской космогонии, так и в греческом сказании о поколениях богов и их борьбе с чудовищами звучат отголоски халдейской поэмы «Энума Элиш». Здесь есть и первоначальный хаос, и светлый царь молодых богов, поразивший космического дракона. Эти мифологические мотивы перекочевали к эллинам, вероятно, через посредство финикийцев, космогония которых родственна вавилонской. Но так же, как это было с Израилем, Эллада воспользовалась заимствованиями для раскрытия своего религиозного постижения. Для грека была прежде всего важна идея победы человекоподобного божества над мрачным миром хтонических чудищ. Описывая эту борьбу, Гесиод, так часто впадавший в сухой тон скучного хрониста, воодушевляется и рисует картину, незабываемую по своей яркости и стихийной мощи. Зевс зывает на помощь богов и духов грозы и устремляет их на чудовище титанов. Застонало небо, загудела земля, взревел океан. Вся вселенная до самого Тартара сотрясалась от ударов. Вопли бьющихся достигали звезд. Во время этой чудовищной битвы на вершине Олимпа появляется Зевс. Удар грома, и из его десницы нескончаемым потоком струятся молнии. Раскаленная земля трескается, кипят воды океана, густые облака пара окутывают титанов. Под раскаты грома, среди воя урагана, гонимые жаром, отступают темные дети земли. И, наконец, они низвергнуты в мрачную бездну Тартар. И, наконец, они низвергнуты в мрачную бездну Тартар. Но на этом борьба не кончена. Из недр матери вырывается исполинский дракон Тифей, последняя попытка природы восторжествовать над духом. Но сила Зевса непреодолима. Изуродованной грудой катится по земле издыхающий Тифей. Застонала побежденная земля. С этого мгновения она признала победу Зевса. По ее совету боги избирают громовержца своим властителем навеки. Так в сознании ахейцев совершился переход от хтонического природно-стихийного к разумному человечно-гармоничному богопониманию. Именно в это время человек, быть может, впервые в истории, ощутил возможность своей победы над природой. Тогда, когда она была священна, он не мог и помышлять о борьбе с ней. А теперь, когда хтонические чудища с шипением отступили в Тартар, человек, покровительствуемый дружественными олимпийцами, идет в наступление на природу. Победа Зевса над титанами есть залог победы человека над природой. Здесь необычайной отчетливостью выявляется зависимость хозяйственной, трудовой деятельности человека от того, как он понимает и оценивает мир. Вера в Зевса вдохновляла грека на подвиги. Ревущий и стонущий мир хаоса должен был уступить место разуму, энергии, труду. В циклах сказаний, возникших в ту эпоху, мы находим поэтическое воплощение этого природоборческого настроения Эллина. Славная армия героев устремляется на дикий первобытный мир. Геракл побеждает болотную гидру и других чудовищ, Минотавр сражен Тезеем, Персей добирается до отдаленных берегов океана и отрубает голову Горгоны-Медузы, уродливого существа, один взгляд которого мог обратить человека в камень. Эдип разгадывает загадку сфинкса, и тот бросается в бездну. Ум и хитрость Одиссея побеждают все препятствия в его удивительных скитаниях. Навеки останавливаются плавучие симплегатские скалы после того, как корабль аргонавтов ухитрился проскользнуть мимо их смертельных тисков. Повержен дракон, охраняющий золотое руно, издыхает химера, пронзенная стрелами Беллерофонта, и много других устрашающих детей матери природы, попрано триумфатором человеком. Казалось бы, мы на пороге полной победы над хтонизмом. Между тем, победа была не такой уж близкой. Загнанный в Тартар, титанизм не умер. Он продолжал свою скрытую жизнь в сознании народа. Прежде всего, Зевс не мог победить самую великую праматерь, ведь и он был ее порождением. Среди имен, сохранившихся на надписях Микенской эпохи, мы нередко встречаем имя Ма. Она была и осталась матерью богов. Пусть ахейцы отныне верные служители Зевса и его дружины, но все же они сохраняют благоговение перед таинственной космической женственностью. Пусть ахейцы отбросили матриархат критской религии, но вечная Ма никогда не уйдет из их веры и будет незримо господствовать не только над людьми, но и над богами. То в виде Мойры, судьбы, то в виде безликой природы. Красноречивым свидетельством этого служат хотя бы знаменитые львы на воротах Микен. Опершись на ступени алтаря, они стоят на страже священного столба. Что должен он символизировать? На одном крито-микенском рельефе мы видим точно таких же львов, но вместо колонны на алтаре – изваяние Ма, одетой в характерный костюм кносской богини. А так как и в религиях соседних стран колонна была символом богини плодородия и растительности, то, очевидно, львы Микенского замка охраняют не что иное, как столб богини. Олимпийцы не были творцами мира. Они могут быть скорее названы старшими братьями людей, тем более что возникновение человека трактуется в античных мифах очень смутно и противоречиво. Величайшее всемирно-историческое значение Зевсовой религии заключалось прежде всего в провозглашении примата света, разума и гармонии над тьмой, иррациональностью и хаосом. В этом отношении она является прямой предшественницей учения о логосе, как разумном творческом начале во Вселенной. Но до появления этого учения было еще далеко. Логизму в греческом сознании предшествовал антропоморфизм. В олимпийцах человеческое начало было идеализировано и возведено в космический принцип. Это было огромным шагом вперед, но и одновременно таило большую опасность. Угадывая в божественном разумное начало, ахейцы привнесли в него все многообразие чисто человеческой ограниченности и чисто человеческих слабостей. В олимпийцах почти не было ничего сверхчеловеческого. Это станет достаточно очевидным, если мы рассмотрим их природу. Прежде всего, олимпийцы не подлинно духовные существа. Они обладают телом, пусть особым, исполинским, но все же телом. Известен эпизод из «Илиады», когда Диомеду удается ранить богиню копьем и причинить ей этим неимоверные страдания. Олимпийцы нуждаются в сне и отдыхе, они любят веселые пиршества, предаются любовным играм. Это не что иное, как ахейская военная аристократия, возведенная в квадрат. Они также жадны до приношений, как ахейские рыцари до добычи. Они завистливы, коварны, ревнивы, мелочны. Сцена ссоры Зевса и Геры, где громовержец стращает сварливую супругу тем, что высечет ее, неподражаема по своему жанровому комизму. Единственное принципиальное отличие олимпийцев от людей – это их бессмертие. Но и оно не изначально присуще их природе, а поддерживается в богах принятием волшебного напитка нектара. Особенно важным недостатком Зевсова пантеона было отсутствие в нем ясных этических принципов. С глубокой первобытной древности этика шла рука об руку с религией. В этических законах и заповедях человек стремился к восстановлению искаженного образа Божия. Нравственный же идеал олимпийцев был настолько шаток, что уже через несколько поколений вызывал протесты и насмешки у самих греков. Важнейшей причиной этого были характерные черты развития и проповеди ахейской религии. В странах Востока религиозные откровения исходили всегда из среды духовной элиты. Пророки, священники, учителя и мистики приносили в мир открывшуюся им истину. Они посвящали себя целиком служению этой истине. Она была их индивидуальным достоянием, которое они даровали миру. Бог говорил устами фиванских жрецов, индийских риши, израильских пророков. Эгейский же мир долгое время жил лишь массовым религиозным сознанием. Господство женщин в религиозной жизни Крита должно было тому чрезвычайно способствовать. Именно поэтому у греков, по сути дела, не было ни священных книг, ни богословия, ни нравственных заповедей. Ахейцы в силу каких-то причин покорились потоку общенародного религиозного творчества, потоку мутному и недифференцированному, в котором необычайно сложно отделить ценное ядро от шелухи. Немаловажную роль сыграла здесь необыкновенная эстетическая одаренность греков. Если индийцев так часто увлекал водоворот мистических грез, то греки не могли устоять перед соблазнами фантазии художественной. Они были настолько зачарованы чисто внешней красотой своих величественных олимпийцев, что иной раз забывали о вещах более важных. Их живой подвижный ум, склонный к юмору и созданию красочных картин, не мог удержаться от искушения рисовать жизнь богов по образу беспокойной и разгульной жизни своих разбойников-богатырей. Так художники Возрождения, даже те из них, которые были глубоко религиозными, невольно принижали священные сюжеты, увлекались чисто эстетическими задачами, воплощением жизни и образов своих современников. Совершенно очевидно, что Гомер вовсе и не думал кощунствовать, когда изображал семейные склоки на Олимпе, но его захватывал сам процесс создания живых бытовых сценок, которые он выписывал с изумительным мастерством. Безусловно, сам Гомер придерживался более твердых моральных принципов. Если мы сравним отношения Гектора и Андромахи с Зевсом и Герой, то сравнение будет явно не в пользу последних. Так поэты и художники играли невольно роковую роль в греческой религии. Горячий темперамент, проницательный, несколько саркастический склад ума, любовь ко всему прекрасному, необузданная художественная фантазия – все это незаметно подменяло религиозное творчество, превращая его в творчество художественное, нравственно безразличное. Между тем, в глубине человеческого существа всегда живет стремление не только к красоте, но и к истине и добру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что против Олимпийского пантеона очень рано послышались голоса протеста. Собственно, даже сам Гомер, как мы увидим, подспудно отражает этот протест. Отличительной особенностью греческой культуры было то, что с наиболее последовательным отрицанием традиционных олимпийцев выступили не пророки, а философы, воздействие которых на народные массы было неизмеримо более слабым. Греция не имела Илии, обрушившегося на ваалов, Заратустры, начавшего войну против девов, или Будды, отвергавшего традиционные культы. Поэтому первоначальный протест, как и все религиозное движение Эллады, незаметно распространялся среди народа, главным образом среди последователей древних догреческих культов. Мифология воплотила этот протест в образе титана Прометея. Вероятнее всего, Прометей был старинным божеством полуострова, культуртрегером, каких немало в сказаниях Азии, Африки и Австралии. Образ культурного героя первобытных народов был, как правило, трансформированным образом всеобщего отца. Так же, как энки шумеров или мау полинезийцев, Прометей почитался наставником людей, научившим их строить жилища, делать одежду, изготовлять орудия. В некоторых мифах он изображался прямо как создатель людей. Еще за 2-3 века до нашей эры в Греции существовали алтари и часовни, посвященные Прометею. Сын Геи, земли, к которой он обращается с молитвами. Этот титан был представителем старых хтонических религий. У Гесиода Прометей иногда предстает как один из людей. Он приносит жертву Зевсу, но старается обмануть его. Его стихия – сельскохозяйственная магия, предтеча античной науки. Нашествие ахейцев разрушило магическую Прометееву культуру. Сохранившиеся местами туземцы впали в одичание. Согласно мифу, Прометей похищает огонь у Зевса для людей, которые его утратили. Гесиод в Теогонии говорит о существовании огня до похищения его Прометеем, и, следовательно, речь идет об утрате огня, а не изобретении. В другом месте Гесиод прямо говорит о том, что Зевс отнял огонь у людей. Это коварство навлекает на него гнев Зевса, который приковывает непокорного к скале. Эсхил, глубокий знаток древних легенд, изобразил эту драму с большим проникновением в сущность борьбы. Прометей взывает к Матери-Земле. Он, Бог, терпит несправедливость от Бога же. «Воистину всех богов я ненавижу», — восклицает он. Хотя симпатии читателей обычно на стороне пострадавшего Прометея, однако не следует забывать, в чем основной мотив его восстания. Прометей – маг, кудесник, носитель старой цивилизации. Он восстает против Зевса, и здесь скрытый нерв магического богоборчества. Противопоставить духу – заклинание, свободе – необходимость, внутреннему перерождению – науку. Вот сущность Прометея. Не случайно Прометей стал на века символом богоборчества. Но при этом нельзя забывать и завершение драмы. До нас не дошла последняя часть трилогии Эсхила о Прометее, но из других источников мы знаем, что, согласно мифу, Титан был в конце концов освобожден Зевсом и совершилось великое примирение. Прометей, правда, не стал одним из олимпийцев, но его наследие, магизм, твердой ногой вступило в сферу Зевсовой религии. Положительным в этом примирении было то, что ахейцы восприняли зачатки науки туземцев. О связи магии и науки смотрите выше в главе 4. Замечательно, что еще Демокрит рекомендовал женщинам во время менструаций обходить поля, так как менструальная кровь якобы помогает против вредителей. Это прямой переход от хтонической магии к научному хозяйству. Об этом свидетельствует миф об Афине, богине мудрости, родившейся из головы Зевса при помощи Прометея. Отрицательным же явилось то, что дух магии пронизал античную религию и пережил самих олимпийцев. Достаточно даже беглого знакомства с особенностями греческого культа, чтобы в этом убедиться. Первоначально ахейцы, как и их родичи арии, не сооружали храмов, а приносили жертвы под открытым небом. Встреча с критской культурой ничего не изменила в этом отношении, потому что миносцы по каким-то загадочным причинам не строили храмов. Долгое время небольшие каменные алтари ставились в рощах, на холмах, во дворцовых двориках. Небесный свод был для первобытных людей самым лучшим куполом храма. Возникновение же святилищ было связано с развитием язычества. Их сооружали у какого-либо почитаемого фетиша – столба, дерева или большого валуна. В этих молчаливых феноменах природы, по верованиям греков, обитали разнообразные духовные существа. Гесиод говорит о 30 тысячах демонов. Эти демоны были или стихийными духами, или призраками усопших, которых нужно было успокаивать. Древнейшие поколения не совершали сложных ритуалов. Во время молитвы они простирали руки к небу или к морю или к земле, в зависимости от того, к какому богу обращались. Молитва сопровождалась нередко пением, возгласами или игрой на флейте. Это были самые простые и естественные выражения чувств благоговения, восхищения, священной радости. Долгое время не существовало специальных жрецов. Каждый человек, а особенно глава семьи, должен был приносить жертвы и возносить молитвы. В микенскую эпоху происходит незаметный поворот к магическому пониманию молитвы и жертвы. Гомер достаточно недвусмысленно дает понять, что расположение богов достигается жертвами. Зевс в мифе о Прометее глубоко оскорблен, ибо ему принесено не лучшее. Лукавый титан предложил ему кости, покрытые жиром. Все более и более начинает распространяться понимание жертвы как угощение бога. Это понимание расцветает в олимпийской религии. Богам отбирали лучших животных, золотили им рога, украшали их и убивали перед жертвенником. Часть мяса сжигалась, остальная разделялась между всеми. Таким образом, божество становилось участником веселого пира и душевно располагалось к пирующим. Охотничьей богине Диане приношения были особыми. На алтарь повергалась гора диких животных – оленей, волков, кабанов, а также плоды деревьев, и все это превращалось в колоссальный смрадный костер. В исключительных случаях совершались гекатомбы, когда сжигали целые стада. Так поступил Агамемнон, чтобы отвратить гнев Аполлона. Удовлетворение от этих жертв отравлялось порой страхом, ведь бык был священным животным. Но от этого страха избавлялись при помощи наивного лукавства. Быка заставляли съесть священные хлебы, и тем самым он становился повинен смерти. А после его заклания в убийстве обвиняли топор и, приговаривая его к смерти, выбрасывали в море. Если жертвы оказывались напрасными, ахеец просто констатировал, что бог был неудовлетворен или оказался не в духе. Простые пастухи выражали негодование довольно непосредственно. Об этом свидетельствуют такие слова, обращенные к Пану. «Если ты сделаешь это для меня, милый пан, то да не секут тебя аркадские мальчишки бока и плечи морским луком». Видимо, неисполнительным божествам нередко доставалось от недовольных просителей. Усложняется система заклинаний, появляются магические формулы. «Я всесожжением смертных научил и знаменьем глубоким, сокровенным, являемым в пылающем огне», говорит эсхиловский Прометей. начинает развиваться институт жречества. Правда, в Греции жрецы никогда не составляли могущественной корпорации, как, например, в Египте. Но значение их постепенно возрастало. Наиболее характерной чертой эллинских жрецов было то, что они почти всегда оставались служителями культа в самом узком смысле этого слова. Если египетское духовенство было средой, в которой культивировалась богословская мысль, медицина, математика, если израильское духовенство боролось за нравственное воспитание народа, то греческие жрецы были по преимуществу совершителями ритуалов, произносителями заклятий, устроителями жертвоприношений. Показательно, что когда жрец Аполлона Хрис говорит о своих заслугах перед Богом, он называет только украшение святилища и приношение тучных бедер, кос и тельцов. В микенском обществе некоторое время, как на Крите, у алтаря мы видим главным образом женщин. Под их воздействием возгревалась любовь к кудесничеству, прорицаниям, чувственно-мистическому разгулу. Когда же микенские цари стали богатейшими и могущественнейшими властителями Эгеиды, все чаще появляются жрецы-мужчины. Их основная обязанность, судя по пелосским надписям, чисто административная. Они должны были следить за раздачей и распределением жертвенной пищи во время огромных культовых пиршеств. Неудивительно поэтому, что на изображениях того времени они похожи на надменных сановников или на старорежимных дьячков с козлиными бородками. Первобытные табу, запреты, были весьма распространены в Греции. Нечистыми считались покойники, гробы, оскверняло прикосновение к убийце, как и всякая пролитая кровь, будь она пролита ненамеренно или при защите, будь это кровь человека или животного. Даже такой апологет эллинской религии, как Зелинский, вынужден признать, что по воззрениям греков, которых он считает чистыми и радостными, осквернением считалось всякое половое совокупление, даже в законном браке. Эта паутина табу порождала конгломерат всевозможных ритуальных очищений. Очищающей сама по себе была морская вода, перед священнодействием обтирались ею. В случае осквернения жертвенника гасился священный огонь и приносилась кровавая жертва, вероятно, иногда даже человеческая. И после этого возжигался новый огонь, взятый из неоскверненного святилища. Археология подтвердила, что этот обычай относился к микенскому времени. Культ козлоногого пана был связан с ритуальными представлениями о шерсти. Шерстяными повязками украшали обреченные животные. Их носили жрецы, они считались одним из средств вызывания дождя. Следы этой шерстяной магии можно найти и у современных жителей греческой деревни. Во время праздника рогатого Аполлона, являвшегося наследием древнего пастушеского ритуала, выбранный человек украшался венком и шерстяной лентой. Он убегал, посылая добрые пожелания городу. Если его ловили, это означало, что пожелания сбудутся. Весьма разнообразными были методы руководства погодой. По существу своему они не отличались от обычной первобытной магии, описанной в предыдущих главах. Так в одной местности в Аркадии бросали в воду дубовую ветку. Считалось, что после этого поднимется пар и образуются дождевые тучи. Можно продолжать этот перечень без конца. Но, думается, и сказанного достаточно, чтобы убедиться, как много в религии, названной Гегелем «религией красоты», было дикого и первобытного. Напомним, что все эти магические элементы сохранились до конца истории греческой религии и даже пережили ее. Таковы были плоды великого примирения. Но не только искрита пелазгийской культуры влилась в ахейскую религию струя хтонизма. У самих индоевропейцев существовал исконный природно-аргиастический культ. У арьев он именовался сома, у иранцев – хаома, по названию растения, дающего пьянящий сок. Ахейцы не сохранили этого названия, но само почитание одуряющего питья у них не исчезло. После их переселения в Грецию виноградная лоза заменила сому, а божество, обитавшее в напитке, получило имя Диониса. Критские матриархальные обряды с родением исступленных женщин дали Дионису новую почву. Но когда на первый план выдвинулся рыцарский род олимпийцев, это существо скрылось в тень. Правда, ему уделили место на Олимпе, но место весьма скромное. Он почти не упоминается у Гомера, и единственный раз его имя встречается в одной из пелосских надписей. Тем не менее, этому божеству принадлежит великое будущее. Несколько веков Дионис будет вести незаметное, почти подпольное существование, чтобы потом, в момент духовного кризиса Эллады, когда люди охладеют к Олимпу, стать знаменем новых религиозных поисков и стремлений. Говоря о развитии магизма в Микенской Греции, мы не должны забывать, что наибольшее распространение он получил среди земледельцев, пастухов, ремесленников и матросов. У родовой аристократии были другие интересы, и поэтому она, прежде всего, была верной Зевсу и национальным богам. Цари микенских городов гордились своим происхождением по прямой линии от обитателей Олимпа. В этом кругу заносчивых, грубоватых, но не лишенных своеобразного понятия о чести людей, религия не играла такой роли, как в среде крестьян. Ахейский рыцарь знал, что богов следует почитать, ибо это люди, только более могущественные. В них не было сверхчеловеческого величия, они не были средоточием добра или творческой мощи. Не случайно Аристотель, оправдывая рабство, говорит, что варвары должны быть рабами по своей природе, и что если бы нашлись люди более могущественные и прекрасные, чем эллины, то те добровольно стали бы их рабами. Такими сильнейшими и были жители Олимпа. Их отделяет от людей, как бы мы сейчас выразились, лишь одна ступень эволюции. Но уже и среди смертных немало таких, которые могут помериться с ними. Не случайно у Гомера на каждом шагу герои наделяются эпитетом «богоравный». И не случайно боги так часто пленяются красотой земных женщин. Сам промыслитель Зевс не представляет в этом отношении исключения и известен своими похождениями. Поэмы Гомера вводят нас в своеобразный мир, где рыцари и боги обитают по соседству друг с другом, интересуются друг с другом и в каком-то общем смысле составляют одну семью. Ведь всех этих Ахиллов и Парисов связывает с богами кровное родство. Здесь есть нечто от благочестивой фамильярности, с которой относились средневековые рыцари к своим святым покровителям. В XV-XII веках кругозор ахейских воителей необычайно расширился. Они не только покорили Крит, но и совершили ряд походов на западный берег Малой Азии и острова Эгеиды. Они сталкивались с новыми народами, с различными обычаями и культурами. Основывались ахейские торговые и земледельческие колонии. Неугомонные искатели приключений, которых было так много среди греков, совершают далекие морские путешествия, рассказы о которых слагаются в увлекательные поэмы и песни. В хетских надписях упоминается даже царство Ахиява, под которым, по мнению историков, подразумевалось государство ахейцев в Малой Азии. Для того, чтобы осуществлять свои грабительские набеги, микенские цари должны были уделять много внимания военному искусству. Поэмы Гомера обращены к слушателям, буквально влюбленным в оружие и боевые украшения. Знаменитое описание щита Ахилла занимает в Илиаде 150 стихов. Подлинный восторг звучит в изображении сверкающих шлемов, поножей, лат, острых мечей и тугих луков. Почитание, которым ахейские рыцари окружали коня, вылилось в обожествление этого животного. Конь был редок и дорог, но он давал незаменимые преимущества в сражении. Хорошо обученный конь сам заражался яростью воина. Он давил и кусал врагов, врезаясь в самую их гущу. Только у воинственных арабов или в средневековой Европе находим мы такую дружбу человека с конем. В Илиаде кони оплакивают Патрокла, и их слезы трогают самого Зевса. Интересно, что многие распространенные греческие имена – Ипполит, Филипп, Лисип, Алкип, Ипатоя, Ипократ и другие – включают в себя слово «ипос» – лошадь. Существовали огромные культовые изображения коня, назначение которых неясно. Об одном из них, знаменитом Троянском коне, повествуется в легенде о гибели Трои. На одной из микенских печатей мы видим рядом с кораблем подобное изображение коня. Самой грандиозной военной авантюрой ахейцев, известной в истории, был знаменитый поход на Трою. Троя была древней прибрежной крепостью. Находясь у входа в Дарданельский пролив, она контролировала купеческие караваны, шедшие на восток, и благодаря этому необычайно обогащалась. Ахейцам было очень выгодно захватить эту ключевую позицию. Кроме того, они были прекрасно осведомлены о несметных сокровищах, собранных за толстыми стенами Илиона. А ахейские цари были одержимы настоящей манией золота. Около 1190 года под руководством микенского царя Агамемнона сформировался союз ахейских царей, которые, переправившись через море, обрушились на Трою с превосходящими силами. Мы не знаем, кто были обитатели Трои. Боги-покровители троянцев – малоазиатские, Аполлон и Артемида, пришедшие на Балканы позднее. Скорее всего, троянцы были родственны кретянам или своим соседям хеттам. Гомер не идеализирует Троянскую войну. Стараясь быть беспристрастным рассказчиком, он великолепно показывает всю ненужность, жестокую бессмысленность разгрома Трои. Гибель смелых и благородных рыцарей – Ахилла, Патрокла, Аякса, Антилоха. Обнищание страны, которую покинуло так много народа, десятилетняя осада, вконец измотавшая и осажденных, и осаждавших, кровавые стычки, вопли агонии, погребальный плач и, наконец, пожар и разрушение, толпы пленных, униженных и полных отчаяния. Вот результаты похода. Еще горше было трудное возвращение на родину, во время которого уцелели лишь немногие. Долголетнее отсутствие царя в Микенах привело к заговору, в результате которого Агамемнон был убит, едва вступив в свой дом. Илиада охватывает события в конце многолетней осады, но не доходит до падения Трои. В Илиаде есть интересное место, в котором царь, пытаясь поднять дух осаждающих, предлагает им вернуться. Он полагал, что воины, пристыженные этим предложением, воодушевятся на войну до конца. Но эффект получился обратный. Ахейцы с радостными воплями бросились к своим кораблям. Этот эпизод достаточно ясно характеризует настроение рядовых воинов, в отличие от алчной жестокости рыцарей-аристократов. В поэме «Олимпийские боги» с азартом следят за ходом кампании. Они спорят между собой, вмешиваются в сражения, вводят в заблуждение, натравливают воителей друг на друга. Споры болеющих сторон на Олимпе переходят в ожесточенную брань. Только Зевс старается оставаться над схваткой. Когда наступают решительные минуты, промыслитель вдруг обращается к силе, стоящей выше его. За шумным мирком олимпийского семейства проглядывает исполинский лик Мойры, судьбы. Взвешивая на ее весах участь героев, Зевс находит правильное решение. Так выясняется, что боги, как и люди, зависят от таинственного начала, пребывающего в вечности. Кто же она, неумолимая Мойра? Глубоко под землей парки ткут нити человеческой жизни. Ничто не может изменить предначертаний судьбы. Не только Зевс, но и отец его Крон были подвластны ей. Мойра – это обезличенный и отодвинутый в запредельные сферы образ Великой Матери. В эпоху войн и захватнических походов вера в судьбу должна была особенно распространиться среди ахейских рыцарей. Фатализм, как правило, связан с опасностями. Когда вокруг свищут стрелы, и человек, который минуту назад говорил с тобой, падает в крови, чувство предопределенности всех событий необычайно обостряется. Это хорошо видно на примере последователей ислама или даже участников минувшей войны. Напрасно думали ахейские богатыри освободиться от грозной власти матери. Пусть отступили матриархальные культы, пусть Зевс-громовержец рассеял кромешный мрак первобытной ночи, но свет, принесенный олимпийцами, свет поверхностный и эфемерный. Это, по словам Тютчева, тот золотистый покров, который так легко срывается ночью. «И бездна нам обнажена своими страхами и снами, и нет преград меж ней и нами». Отвергнутая богиня мстит за себя. Она возвращается к человеку, но уже не в виде живого существа, пусть грозного, но и милующего. Теперь она неприступна, неумолима, безлика. Обращаться к судьбе с мольбой – безумие. Древний ужас перед подземными властительницами отозвался зловещим эхом в веках, обернувшись верой в предопределение и детерминизм. Гомер не отдает себе ясного отчета в том, как воля богов сочетается с судьбой. Но порой начинает казаться, что все, что он живописует – борьба, колебания, искушения, победы – все это, включая и Олимп, лишь театр марионеток. Все заранее предрешено в недрах матери. Это она обрекала и Гектора, и Приама, и саму Трою, великий град Илион. Знает и Ахилл о том, что его ждет плачевная участь. Трепещет даже Зевс, ожидая предсказанного потомка, который низвергнет его с престола. Человек порой забывает о руке в превратностях своей жизни, но время от времени к нему возвращается сознание обреченности. Это сознание накладывает на гомеровские поэмы печать меланхолии и пессимизма. Мотив судьбы с искусным мастерством вплетен в эпос, хотя и не господствует в нем. Ведь «Илиада» создавалась для увеселения и развлечения людей. И тем не менее образ Мойры всюду как тень стоит за пестрой тканью повествования. Тоска и страх как бы загнаны в сферу подсознательного, но от этого они не перестают мучить и томить человека. Литературоведы не случайно заметили, что у Гомера слова «слезы», «плач», «стенание» встречаются едва ли не чаще, чем слова «радость», «ликование». И это у Гомера, которого писатели прошлого характеризовали как наивно жизнерадостного и безмятежного. С течением времени ощущение рабской зависимости человека от судьбы будет претерпевать сложные превращения. Античный рок будет осмысливаться как ананки, необходимость. Отсюда вырастает естественный детерминизм, провозглашение несокрушимой власти природы. Одним словом, это природа, которая заменит Бога в материалистических учениях древности и нового времени есть в конечном счете трансформированный образ Ма, великой почвенной богини седой старины. Как мог человек спастись от этой безликой и непреклонной силы? Ему оставалось лишь стремиться проникнуть за темные завесы предвечных решений. Угадывая веление судьбы, он успокаивался, хотя и ненадолго. Поэтому нигде не было так развито искусство предсказания, как в античном мире. Оракулы и гадатели были неизменными спутниками жизни и царей, и крестьян, и воинов, и торговцев. Ключ к толкованию таинственной воли богов видели и в снах, и в полете птиц, и в расположении внутренностей жертвенных животных. Мы уже говорили о знаменитейших греческих оракулах Додонском и Дельфийском. Люди были убеждены, что не в ясном дневном рассуждении ума открывается судьба, а в погружении в сомнамбулический мир темных инстинктов и неосознанных чувств. Дельфийская вещунья Пифия всходила на треножник, на котором, окутанная облаками паров, идущих из расселины, она приходила в состояние исступления. Отуманенная душа приобщалась к загадочному бытию ночи и прорекала веление неба. В Додоне предсказательницы пили воду из опьяняющего источника. Иные вызывали души умерших, которым были ведомы запредельные тайны. Люди шли к оракулам, вопрошая обо всем, и о своей участи, и о мелочах повседневной жизни. На табличках, которые были найдены в Додоне, мы видим самые прозаические вопросы. «Выгодно ли разводить мне овец? Кто украл у меня подушку? Действительно ли рожденный женой ребенок мой?» и тому подобное. Особенно возросла популярность оракулов, когда наступила эпоха ахейских завоеваний. Сколько семей лишалось на многие годы своих отцов, сыновей, братьев. Они уходили в море навстречу опасным приключениям, неведомым землям и жестоким битвам. И многие ли из них возвращались обратно? Сколько было воинов, которые, подобно Одиссею, вопрошали духов о своем будущем? Неуверенность всегда рождает непреодолимое желание приоткрыть завесу грядущего. В этом отношении наше время ничуть не отличается от микенской и гомеровской эпохи. Ведь не случайно в нацистской Германии процветала астрология, а в современной Франции действует, как говорят, более полумиллиона предсказателей. Гибель близких становилась обыденным явлением. Все чаще человек стал заглядывать в лицо смерти. Ахейская аристократия не унаследовала беспечности мирных кретян. Горькие размышления о призрачности и быстротечности жизни проскальзывают у Гомера, превращая его в настоящего экклезиаста Греции. «Листьям древесным в дубравах подобны сыны человека. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава, вновь расцветая, рождает и с новой весной возрастает. Так человеки, сии нарождаются, те погибают». Смерть неотвратима, удар ее окончателен, и оправиться от него невозможно. Всего способен достичь на земле человек, но он бессилен восстановить порвавшийся союз души и тела. Можно стяжать и прекрасных коней, и золотые треноги, душу назад возвратить невозможно, души не стяжаешь, вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. Но что же ждет человека после этого последнего мига расставания? Ахейцы верили, что их цари и родовые вожди после смерти обретали особое могущество. Их называли героями, хотя первоначально это слово означало просто «умершего». Народным предкам и славным витязям воздавались почести, приносились жертвы. Но, очевидно, никаких ясных представлений об их посмертной судьбе греки не имели. Быть может, их воззрения были близки к понятиям их родичей ариев. Неясно, какую роль играли микенские гробницы. Были ли они так тесно связаны с ритуалом и загробной жизнью, как в Египте, или нет? Несомненно одно – древние ахейцы с большой любовью и вниманием относились к гробницам своих выдающихся людей. В Микенах эти гробницы образовали настоящий некрополь с мощными стенами. Умерших одевали в лучшие одежды, с ними клали золотые украшения, драгоценное оружие, лица покрывали золотыми масками, воспроизводившими черты лица покойного. В гробницах при раскопках было обнаружено много посуды, ювелирных изделий, красивых бляшек в виде бабочек, пантер, птиц. Не пустовали и погребения простых микенцев. Им в могилы также клалась всевозможная утварь. Все это, очевидно, должно свидетельствовать о вере ахейцев в то, что загробная жизнь мало отличается от этой жизни. Но при таком воззрении трудно объяснить пессимистические нотки Гомера. Вероятно, существовали и какие-то другие взгляды и настроения. Прежде всего, нужно подчеркнуть, что магизм, как правило, посюсторонен. Это мировоззрение делает наибольший упор на этой жизни, считает высшим благом богатство, здоровье, благополучие. Это механическое миропонимание антипод духовного, мистического. Оно глубоко материалистично в своем понимании ценностей бытия. И если в некоторых культурах, проникнутых магическими элементами, как, например, в Египте, и существовала живая вера в загробный мир, то он рисовался точной копией мира земного. Когда же в трудные переходные эпохи жизнь подрывает веру в абсолютную ценность этой несовершенной юдоли, все проклятые вопросы всплывают с неожиданной силой и предъявляют счет магизму. Возникает скепсис, пессимизм, безрадостная философия, на развалинах которой, как фениксу из пепла, суждено вырастать новым откровением. Поэма о Гильгамеше или беседа разочарованного – яркие свидетельства этого процесса. В Греции происходило нечто подобное. Первоначальное представление ахейцев о посмертном царстве сменяется более мрачным и безнадежным. Пути этой эволюции остаются тайной. Быть может, знакомство с Востоком, исповедовавшим унылую веру в преисподнюю – Кур, Шиол, повлияло на изменение представлений греков о загробной жизни. Не забудем еще один факт. О чем могли свидетельствовать загадочные феномены, явления умерших, известные людям во все времена? Конечно, не о веселых пирах и охотах, которые любили живописать на стенах гробниц. Столкновение с жутким миром, называемым на языке оккультизма астральной сферой, могло приводить нередко к самым печальным размышлениям. И прежде всего, как мы уже говорили, возникает стремление успокоить умершего. Для этого ему приносят жертвы, устраивают пышные похороны, а тело или предают земле, или сжигают. Последний обычай возник около эпохи Троянской войны и скоро исчез. Но важно, что основным мотивом его было успокоение умершего огнем. Здесь вспоминается учение индийцев о том, что кремация облегчает отрыв внутреннего человека от еще не совсем угасшей жизненной силы. В том, как Одиссея описывает астральные призраки, каждый, кто знаком с литературой тайноведения и парапсихологии, узнает опытное знание. Погруженные в полубессознательное состояние бледные духи, как нетопыри, витают над ямой с кровью, инстинктивно тянутся к ней. Только кровь может вернуть им сознание, они бесплотны. Тщетно Одиссей пытается обнять любимую мать, она ускользает от него, как туман. Тени издают жалобные стоны. Чертами из кошмарного сновидения рисует Гомер сонное царство Аида, обиталище теней, его черные подземные бездны, выход которых в сумрачной земле кимерийцев, окутанной вечной ночью, где шумят воды мирового океана. В этом скорбном мире ревут адские реки, голые мертвые деревья и бледные цветы отражаются в них. Здесь обитают чудища и казнятся преступные титаны. Даже боги страшатся клятвы именем подземных потоков. Безысходным отчаянием проникнуто сетование духа Ахилла. «Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать». Никакими жертвами, никакими подвигами не изменит человек своей судьбы. Участь всех одна. Великие и малые, добрые и злые, все, как стая птиц, гонимых ветром, уносятся в беззвездную ночь Эреба. Когда читаешь описание тусклого и бессмысленного существования умерших в Гильгамеше или в Одиссее, лишний раз убеждаешься в беспочвенности наивных утверждений, что представление о загробном мире родилось как самоутешение человека. Здесь есть что угодно, только не утешение. Не оно, а действительное, реальное проникновение в суть вещей, исток учения о бессмертии духа. Но во всей полноте бессмертие раскрывалось людям не сразу. Так соприкосновение с миром астральных трупов породило картину «мертвенно-сонной преисподней». Однако это унылое представление не могло быть всеобщим и долгим. Было слишком очевидно, что не одинаковы люди, и не могут быть у них одинаковые жребии. Правда, ахейцы не поднялись до мысли о нравственном воздаянии. Ведь, как мы видели, у них не было твердых понятий о добре и зле. Олимпийская религия имела в этом отношении пагубный пробел. Поэтому, естественно, среди заслуг, выдвигающих человека на первое место, оказалась доблесть. Уже Одиссей, видя в Эребе тень Геракла, знает, что сам он вкушает блаженство среди богов. Так древний культ героев оказывается мостом к пониманию посмертного воздаяния. Возникает учение о светлом Элизиуме на блаженных островах, куда уносятся герои. Герой, по определению Зелинского, это просветленный покойник. Он пользуется полной сознательностью. Он, как преображенный, одет в ризу высшей красоты. Он блажен в своей силе и в воздаваемых ему почестях. С другой стороны, постепенно появляются первые робкие понятия и о загробном воздаянии за зло. Подземные духи карают за ложную клятву. Пес Цербер, муки Тантала и Сизифа, описанные Одиссеем – все это первые символы посмертной Немезиды в античном мире. Таким образом, мы видим, что в раннегреческом обществе господствовал смутный и противоречивый взгляд на посмертное существование. В нем можно было различить два аспекта. С одной стороны, все ценное заключено в этой земной жизни. Тень, которая остается от человека, влачит бессмысленное, жалкое существование в Эребе. Но, с другой стороны, избранные души за свои подвиги и по особой любви богов достигают блаженства в Элизиуме. Эти две тенденции способствовали, особенно в среде рыцарской аристократии, стремлению взять от жизни что возможно. Если египтянин более всего был озабочен сооружением себе вечного дома, то ахейцы больше всего склонны были жить в погоне за быстротечными радостями и в поисках воинских приключений. Походы за море приносили то, чего искали рыцари – и славу, и золото, и рабынь, и скот. Почетно пасть на поле брани, соотечественники будут ублажать героя своими приношениями, веселить его дух туком баранов и вином. Еще лучше награбить побольше и вернуться в свой замок, чтобы вволю насладиться радостями жизни. В эту эпоху создается образ идеального греческого героя, запечатленный в поэмах Гомера. Этот герой неукротим, заносчив и жесток, но иногда он может проявить великодушие. Вспомним сцену Ахилла и Приама, когда богатырь, удрученный смертью друга, склоняется на мольбы старца, враждебного царя, и отдает тело его сына Гектора. Но при этом Ахилл не забывает забрать и богатый выкуп. Алчность является одним из главных побуждений героя, и он не скрывает этого. Его отношения с олимпийцами – это сделка, в которой он ждет услуги за услугу. Он болезненно переживает, когда затронута его честь, и следует закону кровавой мести. В любви к изысканной роскоши и ослепительному великолепию микенские властители постепенно затмевают миносцев. Когда Герман Шлиман производил раскопки в Микенах, он обнаружил многие сотни украшений из золота. Разрушение Трои оказалось пирровой победой ахейцев. О последствиях Троянской эпопеи греческий историк говорит: «Страна не знала покоя и поэтому не преуспевала. Возвращение эллинов из-под Элеона замедлилось, что привело к многочисленным переменам. В государствах возникали частые междоусобицы, вследствие которых изгнанники стали основывать новые города». Это был век переселения народов по всей Эгеиде. Колоссальные орды островитян и жителей Малоазиатского побережья, теснимые северными племенами, двигались на юг. Они обрушились, как саранча, на царство хеттов, ослабленное после войны с Рамсесом II. Столица царства Хаттусос была разграблена и сожжена. А вскоре эти народы моря со своими несметными полчищами, повозками, женами, детьми появились на берегах Египта. Старый фараон Мернептах с огромным трудом сдержал натиск переселенцев. Эти бедствия совершенно отрезали Микены от остального мира. С появлением народов моря прекратились торговые связи с Египтом. Но это не было самым худшим. Около 1200 года в Элладу стал проникать с севера дикий пастушеский народ – дарийцы. Эти голубоглазые светловолосые люди говорят на одном из греческих наречий. Воинственные и упорные в поисках новых пастбищ для своего скота, дарийцы, подобно ариям, медленно продвигаются на юг, выжигая пашни, стирая селения с лица земли. Тревога и страх охватывают все население полуострова. Вот когда отомстила за себя злосчастная Троянская война. Земля разорена, обнищала. Много лет не обрабатывались поля. Лучшие воинские силы полегли под стенами Илиона или покоятся на дне морском. Повсюду начинаются лихорадочные приготовления. Аттика строит оборонительные сооружения. На перешейке возводят огромный защитный вал, в Микенах и других замках готовятся к осаде, налаживают водоснабжение, увеличивают арсеналы. Перепуганные цари собирают отряды, посылают дорогие жертвы в храмы. Кузнецам, которые день и ночь куют оружие, предоставляются всяческие льготы. Из одной надписи видно, что царь совершил очищение жертвенника, оскверненного пролитием крови. Значит, враг уже близок и не щадит храмов. У дарийцев длинные железные копья и мечи, и они держатся молчаливым сомкнутым строем. Это прирожденные воины, которые наступают, как неумолимый вал. Ослабленные ахейцы, которые к тому же не знали настоящей воинской дисциплины, бросались в бой кому как вздумается, с криком и бранью. Не выдержали напора. Пламя пожара уже взметнулось над Пилосом, и, наконец, пришел час Микен. Златообильный город испытал на себе судьбу своего соперника Илеона. Он превратился в груду дымящихся развалин. Господству ахейских царей пришел конец. Это произошло около 1100 года. Можно было бы думать, что вместе с Микенским царством погибнет и олимпийская религия. Все национальные религии – финикийская, египетская, вавилонская – исчезали вслед за исповедовавшими их народами. Но с олимпийскими богами этого не случилось. Острова греческого архипелага и побережья Малой Азии оказались теми очагами, в которых религия Зевса и элементы эллинской культуры сохранились в смутные годы нашествия и разрухи. Там будет слагаться гомеровский эпос, и оттуда олимпийцы вновь завоюют свою родину.